Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, как всегда, телефон прямого эфира. Значит, спасибо всем, кто с нами, несмотря на жару. Как мы видим, по количеству звонков таковых довольно много. И гость этого часа — замечательный российский киновед и кинокритик Евгений Варгуля. Здрасте, Женя, счастлив вас видеть. Женечка, расскажите пожалуйста сейчас вот о той ретроспективе, которую вы в очередной раз затеяли, ретроспективе соцреалистического кино, которое всегда изумляет гораздо больше, чем новое.
Совершенно правильно, изумляет. Потому что в искусстве, по-моему, вообще не бывает старого и нового. В искусстве нет прогресса. А зачем вообще все это было устроено? Зачем нам все это нужно? Знаете, вот я не очень верю в то настоящее, которое, так сказать, сейчас преподносится. А вот это виртуальное настоящее, которое мы видим на экране телевизоров, с наспех очень поспешно и неудачно придуманным прошлым, потому что в таком настоящем, вполне химеричном, химеричные люди, они обтесаны, у них нет прошлого, они ущербны, их как таковых и самих, получается, нет. И общаться с ними, так сказать, достаточно скучно. А между тем, ведь существуем-то мы все-таки в истории. А история, реальная история, она полна, и вы это сами прекрасно знаете, совершенно замечательных живых людей. Я тут как-то перед Новым годом получил подарок от своей, одной из своих студенток на высших курсах режиссеров и сценаристов. Она еще человек талантливый, поэтому подарок был особенно дорог. Она мне сказала: вы знаете, для меня вот люди, о которых вы говорите, люди 10-х, 20-х, 30-х годов, представлялись ближе к обитателям Древнего Египта, чем к моему времени. И вдруг, после ваших рассказов, я понимаю, что это абсолютно живые люди со своими падениями и своими взлетами, ошибками, заблуждениями, воспарением. Понимаете? И вот с этими людьми невероятно интересно общаться. Они куда богаче. Ну, из того, что там их нету вот в обычном понимании. Да, не просто. Из того, что, так сказать, с ними невозможно сесть там, поговорить и выпить, да, это ничего не значит, что их нету. Может быть, их существование гораздо более значимо. И более того, остаются же их вещи. А в этот раз получился очень любопытный, даже как-то без моего изначального замысла, сюжет, потому что, как сказала известная вам автор антологии российского кино Марианна Киреева, по крайней мере, уже оправдывает всю эту затею, что ты осчастливил хотя бы трех режиссеров. А дело в том, что мы вытащили, мы вытаскиваем каждый раз на этой ретроспективе «Социалистический авангардизм» какие-то фильмы, которые забыты, которые по той или иной причине выпали из поля зрения. Хотя на самом деле я теперь понимаю, что целое советского кино давно выпало из поля зрения. И что бы мы ни вытащили, вплоть там, я знаю, до Чапаева и баллады о солдате, а в контексте целого это будет совсем другое кино, чем то, которое...
Да,
это
контекст надо возвращать.
Так вот, тут мы показали первую затоптанную по выходе буквально картину 63-го года Вадима Дербенева, автора в 60-е годы «Последнего месяца осени», «Рыцари мечты», а нынешнему зрителю, известного прежде всего по своим детективным хитам 80-х, 90-х, и нынешних, «Змеилов», «Тайна черных дроздов», там «На углу патриарших».
«Тайна черных дроздов», кстати, очень неплохая карта.
Но неплохая, но это уже совершенно другое кино. «Путешествие в апреле» — это такое у самого «Синего моря» 63-го года.
Да, совершенно верно.
А потом абсолютно волшебную картину такого удивительного, абсолютно уникального режиссера, такого, если угодно, певца русской пластинки, Бунина, кинематографа, Бориса Яшина, «Ливень». Вот. И картину, которой уже 36 лет Борис Владимирович очень смущался, но это было так давно. показали. И там присутствовал один из двух сценаристов, второго уже Дарда Тропинина давно нет, этой картины Анатолий Галиев. Он после окончания просмотра подходит: слушайте, она, оказывается, живая. И закрывали мы фестиваль вчера, программу вчера, фильмом Фердауса Зайнутдинова, это узбекский режиссер, который закончил в 80-м году в ГИК у Кулиджанова или Озновой, «Объятия мечты». То же самое, как и «Ливень», это еще, помимо всего прочего, замечательная цветовая драматургия, но это отдельно сейчас с наслаждением расскажу. И вот то же самое, кто-то подходит: послушайте, но это же абсолютно живое кино. Так вот это все и дело. Понимаете, вот это определение «живой», оно здесь самое главное. Это все никуда не уходит. Это все присутствует. Мы же становимся куда богаче тогда, когда общаемся не только с соседом по квартире.
Конечно.
Вот, но мы продолжаем общаться, господи, с Буниным, с Пастернаком, с Эйзенштейном, с Шостаковичем, не так ли?
Понимаете, Жень, ну в чем действительно чудо? Что вы такого нашли в «Путешествии в апреле»? Это, насколько я помню, первая большая роль Недашковской, если я ничего не путаю, да?
Недашковская не первая, а Збруева первая.
А Збруева первая. Это я почему знаю картину, потому что Недашковская в «Артеке» рассказывала про нее. Это, по-моему, совершенно такая лирическая история про то, как едет в село молодой человек и выходит не в том селе.
Да.
И с ним происходит роман.
С ней, да, и он, герой Збруева, там что-то абсолютный, все делает неправильно, и он чистый шалопай, пижон, или там так это в прессе этих лет. Понимаете, я впервые и сам видел ее на большом экране, эту картину, я так видел ее на ВХСке. Понимаете, вот это типичный случай нашего кино, это поверх фабулы. Почти никакой.
Угу. Что-то нарастает.
А нарастает вот что. Вот я сказал во вступлении, это воздух цветущих яблоневых молдавских садов. И вот этот воздух становится героем. Вот это сияние этого яблоневого цвета, понимаете?
Ну да, если так.
Вот это ощущение переполненности, вот, энергии жизни для 20-летних людей. Как там Недашковская снята?
Ну, с любовью большой, конечно, прежде
всего. С восхищением. Он гениально этой удивительной женщине. Кино, где сюжетом и становится этот воздух, понимаете?
Я хочу напомнить тем, кто не знает, что Раиса Недашковская более всего известна благодаря роли в фильме «Комиссар». Картине, по-моему, не самой сильной в ее творческой биографии, но так получилось, что это самая известная ее роль. Но, тем не менее, начинала она как очень красивая такая вот актриса на роль лирических героинь.
Да. Понимаете, я вдруг понял, что это действительно вот барнеттовская традиция его фильма «У самого синего моря», да?
Ну да.
А вот где тоже ведь ничего нет, кроме этого соленого каспийского воздуха.
Ничего,
да?
Но там действительно, ну, действительно счастье.
Вот, да. Вот и все, больше ничего. И счастье. Да, потому и что, счастье. Потому что ты молод, ты переполнен жизненной энергией, она из тебя просто прет. И куда бы ты ни шел, тебя вынесет туда,
куда надо.
Куда надо, да. Вот это вот ощущение счастья, которое зрителю передается поверх какого-то, поверх какой-то совершенно условной фабулы. И, наверное, понимаете, в советском кино всегда действительный сюжет выстраивается поверх предписанной схемы.
Да, но получается иногда гениально.
Чаще всего получается гениально.
Расскажите про «Ливень», потому что я его, к сожалению, не видал.
«Ливень» — это вот то же самое. Это кино, где просто возвращается из Германии, побывавшая, угнанная туда, а перед тем побывавшая под расстрелом девушка, на переломе от зимы к весне 45-го года. Есть эта девушка, совершенно замечательная, по типажу абсолютно вот заторможенная, и есть русский пейзаж среди русской полосы, вот постепенно оттаивающий. И понимаете, вот эта история о том, как оттаивает человеческая душа, да. И бегает по плоскости широкого экрана кукушка и пускает дым.
И, ну, паровоз имеется в виду.
Да, 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 да. И не мой, контуженный, не мой лесник Алялин, который, естественно, не произносит ни слова. Все. И в конце разражается 9 мая ливень, который невероятный, который всех омывает. Понимаете? И больше ничего не надо. Это история о том, как возвращается человек к жизни, а как жизнь побеждает.
Слушайте, а почему эта картина не имела никакого проката?
Я тебе скажу, там, и как она сделана? Вот полкартины идет черно-белой, пока листья не расп... Да. А потом ведет ее, эту девушку, на охоту, там дрозды уже атакуют, и в последний момент она отводит ствол ружья и говорит: «Жить полетели». Они поднялись, улетели, и вот после слов «жить полетели» цвет возвращается. Почему это 74-й год? Он рассказал, это выбор художника. Он рассказал очень интересную историю об этом. Почему, как эта картина создавалась? Занудная она была, как я понимаю, сразу после его удивительных осенних свадеб, единственной картины, которая более-менее известна зрителю.
Да. Это, кстати, известный кино.
Понимаете, что это кино не может греметь. А вот как вчера сказал Сережа Кудрявцев, это из разряда тихих шедевров. Это не гремит, это еще поэтому. Не может охватить широкую аудиторию, потому что очень чистый, очень негромкий голос, очень чистый, вот эта поэзия чистой воды. Ему предложили в КГБ снимать фильм «Фронт без флангов», пресловутый. И человек не то что закричал: «Я с вами, там кровавые застенки, значит, на поле рядом не сяду для известного дела». Нет, он согласился, он попробовал сделать, приспособить своему видению к себе. А потом пришел и говорит: «Извините, не получится, слушай. Ну вот у тебя квартиры нет, мы тебе квартиру дадим. Премия государственная тебе обеспечена. Ну давай, ну ты же вот можешь, такую хорошую картину сделал». Говорит: «Нет, вы знаете, не получится». На 2 года он вылетает абсолютно из всех планов. У него нет работы. Но через 2 года он получает возможность снимать свой ливень. Это не потому, что человек вот столь принципиален, а потому, что ему нужно сказать свое. И вот 36 лет он дожидается своей аудитории. Картина была практически незамечена. А еще и 74-й год, другое кино. Но вот человек выбрал свой путь. Понимаете, вот каждый, у каждого выбирают свой. Вот Вадим Клавдевич Дербенев, который к концу 60-х уже был одним из самых авторитетных режиссеров, я представляю, сказал элитарного, совершенно неправильно. Ну вот, высокого кино. Помыкался всю первую половину 70-х, понял, что это для уже он не в силах отстаивать свое, и стал делать чистую коммерцию. Человек опять же сам сделал свой выбор, потому что когда ты пытаешься примениться, да, просто приспособиться ко времени, и там и нашим, и вашим, то судьба твоя ломается, ты уже и не котируешься как серьезный художник, но в то же время ты по-прежнему не пользуешься популярностью широкой аудитории, пытаясь совместить госзаказ, не приспособить к себе, а совместить. И попытки делать серьезное искусство. Многие на этом в 70-е годы блестящие мастера 60-х сгорели. А здесь 2 варианта выбора собственной судьбы, которые одинаково уважаемы. Третья картина, вот это вчера, «Объятия мечты», по-моему, это действительно эталон сюжетного обоснования цветовой драматургии. И вот такой же абсолютно сюжет победы. История победы над предписанным сюжетом. Молодой режиссер Зайнутдинов приезжает к себе в Узбекистан после окончания ВГИКа, но ему дают снимать фильм по произведениям народного писателя Узбекистана Мусы Айбека. Значит, старая Бухара, и прекрасный юный юноша, но бедный, любит столь же прекрасную, но богатую дочь соседей, не разрешает ему ее взять в жены, он похищает с одной свадьбы, потом ее выдают замуж за другого, он ее опять похищает, их побивают камнями, тут богатые восстают на бедных. В общем, абсолютно индийское кино. Еще ему Госкино потом дало название «Объятия мечты». Его не видел, как выяснилось, никто из знатоков кино этого периода, ни Саша Шпагин, ни Сережа Кудрявцев, ни Сережа Землянухин. И Саша вчера очень интересно рассказал, почему. Я говорю, посмотрел, называется «Объятия мечты», ну, какое-то индийское кино. Что сделали авторы картины? Они придумали один единственный сюжетный ход, один единственный. Угу. Значит, этот мальчик дальтоник. И гадалка говорит, ничего страшного, это его душа спит, а когда она, любовь ее пробудет, к нему и он обретет чувство цвета. И вот это вблизи возлюбленной чувство цвета возникает, как только он теряет ее, оно, изображение, это пространство опять становится черно-белым. И как вы понимаете, основной цвет, ведь любовь, основной цвет какой? Красный. Я тогда начал писать, когда я посмотрел первые 25 лет назад, я начал писать статью под названием «Несколько слов в защиту избитой рифмы». Как вы понимаете, кровь
любовь. Да-да, кровь любовь.
Да. И здесь это настолько точно, и такая чистота тона, и такой блистательно придуманный и осуществленный ход. И вот это вот ощущение живое.
Слушайте, а вот тут у меня хороший вопрос от Евгения. Он интересуется судьбой сценариста «Осенних свадеб» Виктора Говяды. Я не знаю ничего об этом человеке.
Вы знаете что, к сожалению, я даже не знаю, куда он делся. Он,
ну, была своя картина, по-моему, одна какая-то.
У него была картина «Лишний хлеб», ее недавно раскопал. Она была, по-моему, только в широкоэкранном, широкоформатном варианте. Я вот нашел широкоэкранную версию. Саша Никитин такой, фанатик киноклуба клубного движения в Рязани, показал. Я его, увы, не видел. Потом еще он, Говяда, был ведь автором сценария изумительной первой серьезной работы Балаяна «Каштанка».
Это он писал, да?
Он.
Ну, прекрасная картина.
Конечно, конечно. А вот дальше, к сожалению, ничего не знаю.
Ну, надо в сети, конечно, смотреть, или Кудрявцева припахивать, потому что Кудрявцев знает все про всех, но это чрезвычайно интересно. Скажите, пожалуйста, вот Яшин что делает сейчас, и когда он снял последнее кино?
Понимаете, Борис Владимирович сейчас 76, это вот такой вот мальчик с Бежина луга. 76-летний. Угу. Вот, удивительное совершенно вот это замечательное детское восприятие, которое в нем осталось удивительно трогательно, чистое. Он последнюю картину снял в 94-м году. Это «Мещерские» по Бунину. Ну, тут Бунин главный герой, конечно, главный автор для Бориса Яшина. Он же выпускник того же курса Ромовского, что и...
Он Ромовский ученик?
Да, что и Кончаловский, Андрей Смирнов. Ведь первые «Пять земли» снята вместе со Смирновым и их диплом.
Да, это я помню.
И кто-нибудь. Понимаете, что такое Борис Яшин? Вот это я тоже своим студентам люблю объяснять. Это вот кино в чистом виде. А у него в «Осенних свадьбах» сидят, помните, в начале влюбленные у стога, и вдруг кадр влетают две бабочки и порхают перед объективом, да. И порхают перед ними. А я как-то спросил, а вот как это получилось? Ну, как, говорит, получилось? Мы снимали, а бабочки залетели, я хватаю оператора за руку, говорю, быстрее снимай. Понимаете, вот так вот Борис Яшин, это вот тот режиссер, которому бабочки знают, что надо
знают,
залететь.
Что надо залететь.
Да. Понимаете, а вот дальше это уже мы будем вспоминать, что бабочка, душа, психе, да? А вот сначала...
А у него
само, залететь.
Да.
Да. Для другого, это брак сорвали, съемку, а вот это стихийность, непредсказуемость, природность, которая лежит в основе подлинно кинематографического образа, да, вот в этом состоит суть кинематографа Яшина. Это вот абсолютно такой кинематографический волхвователь, волшебник в своих главных картинах и в «Осенних свадьбах», и в «Ливне», и в «Ожидании». В «Скором поезде».
Тут крайне интересный вопрос Евгения, и я к нему присоединяюсь. Как, по-вашему, если бы старое советское кино выпустить сегодня в прокат, имело ли бы оно успех?
Абсолютно, безусловно. Понимаете, вот я и говорю, забытые фильмы. Вот, говорят, пишут, Марголит вытаскивает забытые фильмы. А если их нигде не показывают? Как они, не, как они могут не быть не забытыми?
Да.
Мы, это вот то же самое наше отпадение от прошлого. Они, да, знаете что, это даже отчасти удобно, потому что не с чем сравнивать. Mm-hmm. Вот в любой цивилизованной стране синематечных кинотеатров существуют десятки и сотни. Если бы это кино шло, я уже не говорю хотя бы по телевидению, понимаете? Но по телевидению не то впечатление. Это рассчитано было на большой экран. Даже телефильмы той поры. При всей обусловленности малым экраном их эстетики. А если бы это кино сейчас шло в нормальных синематечных кинотеатрах, то, конечно, бы оно имело серьезный резонанс. Это действительно было великое кино, понимаете? А в чем особенность, Дима, нашего кино? Я вот тут, когда готовился к этой ретроспективе, я вдруг подумал. Понимаете, оно вообще перевернутое отчасти. Потому что мейнстримом на самом деле было высокое искусство, был эксперимент. Государство давало на это большие деньги.
Конечно, конечно.
А вот, собственно, зрительское кино...
Было маргинальной зоной абсолютно.
Да, отчасти, да, отчасти. Хотя полагалось, глубине души полагалось. И полагается сейчас, по, и отношение к нему такое. Маргинальной зоной, да. И можно говорить о катастрофичности такого подхода, все правильно. Но все дело в том, что тут пришла в голову мне формулировка. В российской истории, советской истории 20 века, да, полной катаклизмов, там, где человек... в пространстве истории ничем не прикрыт, он голый перед историей, да? Это кино не столько отвечало на призывы массовой аудитории, это было уже вторую там или в десятую очередь, а в первую очередь, а в первую очередь на вызовы истории.
Конечно.
Вот вообще вся наша культура, советская культура, она строилась на этом, на ответе на вызовы истории.
Конечно.
Понимаете, в этом смысле, вот я сейчас перечитываю «Доктора Живаго», это ведь советская, простите, книга.
Конечно.
Это великий советский роман.
Да, но это понимают единицы, пойдите это кому-нибудь объясните.
Ну, знаете, это не важно, она существует, и в конце концов, кому нужно, да. Это поймет. То же самое с советским кино, оно никогда на самом деле, настоящее кино, оно не приспосабливалось к системе. Наоборот, система приспосабливала его к себе, вот, а то, что не могла приспособить, отбрасывала, объявляла несуществующим. То, что, не, то, что могла приспособить, ну, как-то трактовала, причем дело совершенно плоским. Вот, например, вы же не откажетесь очередной раз пересмотреть Чапаева?
Конечно, буду смотреть.
Вот, а в таком случае, ну неужели же мы смотрим это потому, что это такая интересная, убедительная история про то, как партия руководила массами и выковывала нового человека?
Да ну близко нет.
Значит, конечно. Сюжет же какой-то другой, о чем? Конечно. Это кино. А ведь это кино, как всегда у нас, это кино о свободе, где закон и свобода еще закон не отвердел. Помните,
да,
у
Есенина? Да, страна шумит, как непогода. Вот, да,
да, нас еще...
Пьюзону быстро запретил, нас обвинившись.
Отравившая свобода.
Да.
Когда еще вот этой неустойчивости закон и свобода могут друг друга узнать. Ведь там же Фурманов и Чапаев... узнают, это же замечательный сюжет всего нашего кино, да вообще всего искусства узнавания своего в чужом, присвоения того, что было чужим, его преображение в свое.
Потому что они абсолютно разные люди.
А и вдруг оказывается, что у них общий язык. Какой общий язык? Язык игры, язык свободы. Мне всегда потрясало, вот после чего Фурманов оказывается своим. Когда язык розыгрыша. А что думает комиссар? Комиссар разворачивается, и вдруг командир уже принял решение. Я думаю, оно самое правильное. Василий Иванович смотрит, свой человек. Все. И ведь на этой игре постоянно это чистая игра, чисто, так сказать, сценическая. Они друг друга ставят в это, в такое, провоцируют на какую-то ситуацию, да? А как ты из нее вывернешься? И мысленно аплодирует, когда
выворачивается когда правильно,
партнер, да? Выворачивается правильно.
Мы вернемся, да, к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный кинокритик и киновед Евгений Яковлевич Марголин, который только что закончил свою очередную ретроспективу «Социалистический авангардизм». Женя, расскажите, пожалуйста, а вы, как я понимаю, пока перечислили три всего картины, и они вызвали уже, значит, шквал вопросов, где это повидать. Расскажите, что еще там было, и вот мой-то личный как раз вопрос, он касается «Детей Памира». Вы знаете, что я, как и вы, к «Мотылю» весьма неравнодушен. Расскажите историю этого загадочного проекта.
А вы знаете, что это абсолютно в духе «Мотыля». Значит, во-первых, человек без киношного образования, но мечтавший о кино. Пока мечтавший о кино, ставший преуспевающим главрежем знаменитого в конце 50-х Свердловского «ТЮЗа», главным режиссером, все бросает и уходит ассистентом режиссера на Свердловскую киностудию. И вдруг подворачивается на таджик-фильме через пару лет возможность, там нету кадров, экранизировать поэму Мирсаида Миршакара «Ленин на Памире». Он приходит и свои условия ставит. Все буду снимать в горах. Вот все это должно быть реально. Начало 60-х, фактура. Все они тогда бредят этой визуальной выразительностью. Ну, это вообще для этого кино в высшей степени характерно. И особенно в начале 60-х. Отказ от слова. Ну, половина картины просто идет как немая, озвученная шумами. Ему это важно. Дает тогда возможность увидеть воочию все это. Водопады, детские лица, да. Главное, вот мы с вами говорили, да, вот «Мотыль», неправильный режиссер, который снимает неправильное кино про неправильных людей, он и там делает сдвиг, потому что вот классовая борьба, четверо, значит, бедняцких детей и их главный классовый враг, сын судьи, оказывается, что единственное, чего хочет в жизни, этот классовый враг, он хочет быть с ними, его гонят, он злится, но в конце концов именно он их спасает, когда они заходят в ловушку, а... Дальше вообще происходит совершенно потрясающая история, потому что у человека после этой картины открывается прямая карьерная дорога вообще в кинематографические генералы. Картина получает госпремию Таджикской ССР, ее выдвигают на государственную премию СССР. Все, он спокойно может становиться лидером таджик-фильма.
Ничего не получается. При своей биографии
чудовищно. Но он отказывается. Почему? Он не хочет быть в штате. И потом у него есть мечта, которую на таджик-фильме не осуществишь. И знаете, какая мечта? Тюхля. Они с Кавериным тотчас же стали писать сценарий. Я просто помню сообщение по радио в 64-м году, что на Мосфильме готовится постановка Владимира Мотыля к юбилею восстания декабристов «Тюхля».
Да, удивительная штука, конечно.
Ну, это не получается. Алексей Георгиевич Ерман вспоминал, когда попал на Ленфильм, «Мотыль», говорит, какой-то странный человек, который всех затаскивает в зрительный просмотровый зал смотреть какую-то картину «Дети Памира», 66-й год, понимаете, здесь в эту эпоху, когда все движется с такой стремительностью, 3 года — это громадная дистанция. Ну, вы себе представляете, что такое 63-й год в нашем кино, да?
Да.
И 66-й. То есть насколько более зрелая эпоха. Вот, но дальше, как всегда, вот всякий раз он сворачивает, он ломает свою карьеру, потому что вот им он должен идти по своей, так сказать, нетиповой модели. С большим успехом шли украинские фильмы. Вот Иван Миколайчук, еще одна замечательная фигура. Вот фильм «Комиссары Мащенко», где он снимался, и его лучшая режиссерская работа «Вавилон-20».
А что за «Вавилон-20»? Я знаю эту картину.
Ой,
скажите.
«Вавилон-20» — это такой украинский Маркес.
Да, совершенно верно.
Это украинское село, где действие происходит вроде бы как в начале 20-х годов, там вроде и кулаки, и комбечки, а на самом деле оно происходит, все действие разворачивается в космосе, в вечности. Вот, и происходит, там происходит все самое невероятное, что может произойти, а самое главное, что Вавилон — это языческий мир, в котором ходит герой-философ, гробовщик, то есть хранящий, хоронящий. Вот единственная христианская душа, и, конечно, это автор фильма Иван Миколайчук. И вот это все, этот языческий мир, да, в котором, то есть та же самая тема, что в «Незабвенных тенях», вызревает, в котором вот это вот личностное начало,
ну, да,
глазами
вот
это этой пробуждающейся личности.
Вот
в чем все
дело? Языческая видимая драма была вообще очень актуальна почему-то для советского кино 60-х годов.
Почему-то, Дима? Ну,
почему?
Это совершенно, совершенно очевидно, когда именно там, вот на этих островках патриархальности, наиболее очевидно было распадение коллективистского мифа.
Серьезно? Вот
и, конечно.
И в «Тенях» это есть, вы думаете?
В «Тенях»? Простите, а вы помните, как называется последний эпизод?
Не, не вспомню.
«Пьета»?
«Пьета», да, «Оплакивание». Да.
«Оплакивание Христа», и языческий обряд там дан как некий бесовский шабаш, именно потому, что он дан глазами этого стихийного христианина, значит, открытым, мертвого, лежащего на лаве. Конечно, конечно, иначе бы смысла в этом никакого не было. Вот первый, кто это замечательно понял, это наш с вами любимый Лев Александрович Анинский.
Да.
А понимаете, вообще...
Но интересно, отдавал ли себе отчет в этом сам Параджанов? Вот что действительно важно.
Отдавал ли тогда, не знаю, но простите, у него потом Сурамская крепость, которая...
Где эта тема уже вылезает на первый план, разумеется.
Совершенно осознанно. Я вообще заявлял в свое время, что «Тени забытых предков» — это первый советский христианский фильм. Понимаете, ну вообще, что во всех этих картинах поражает? А это и вот что было главным для советского кино — это степень свободы. Ведь, собственно говоря, свобода была здесь предметом. И они искали стиль, они приблизили стиль, отвечающий теме, что называется.
Да, да, да.
Понимаете? Они искали, как вы выглядит эта свобода. Между прочим, вот, возвращаясь Чапаеву, Чапаев и Фурманов оказывается единым целым, и катастрофа наступает только тогда, когда отвердевает закон и по приказу свыше отрывают сердце от мозга.
Да.
Вот, и сердце уже обречено. Понимаете?
Ну, по сути дела, конечно, с Фурманом там все кончается, естественно.
Да. Вот это счастье, которое его ждут где-то впереди, да, вот жизнь, которая будет такая, что умирать не надо. А оказывается, что вот этот миг абсолютной полноты счастья и свободы...
Был здесь!
Был здесь, да, это ведь вот удивительная картина. Понимаете, вот почему, за что я так люблю советское кино, старое советское кино. Вот за этот вкус свободы, который они ощущали, который стремились передать. А мне вот часто говорят, знаете, вот, ну да, но это ведь несовершенно. Господи,
вы
знаете, терпеть не могу совершенство. Ну что, какие мы знаем с вами совершенные фильмы? Вот «Падение Берлина» Чаурелли. Совершенное кино.
Да, в этом смысле.
Восхищает, да, своим совершенством, там, в отличие от «Занудной клятвы», там, Леонид Рифеншталь, «Триумф воли». Да,
совершенное кино. Да.
Простите, вообще дизайн да, Третьего Рейха, монументы Третьего Рейха, они совершенно, время остановилось на 1000 лет. Но, простите, именно этим оно и страшно. Несовершенное обещает дальнейшее развитие. А как страшно иметь дело с тем, что уже есть абсолютная полнота.
Не
может развиваться. Не случайно же вообще монумент, памятник, да? Это один из главных ужасов русской классической культуры.
Пушкин, который, прежде всего, конечно.
Да, который подхвачен мальчиками в кино 20-х годов. Для которых, опять же, это вот эти вот снятые под углом, наклоняющиеся, готовые вот-вот обрушиться на головы героя монумента,
да?
Значит, это вообще естественно. Любой нормальный ребенок, конечно же, боится монумента, его неподвижности и его громоздкости. Вот металл.
Ну, это да, это действительно живое кино, совершенно верно. Жень, а как вы полагаете, на сегодняшнем материале какая могла бы быть живая картина? Где найти вот ту сферу, ту тему, которая бы позволила ожить материал?
Знаете что? Я, кажется, знаю. Я просто знаю это кино.
Yeah.
Я его недавно посмотрел, и для меня это было потрясением. Есть такой человек, который недавно окончил высшие режиссерские курсы, Андрей Грязев, который сделал подряд 2 документальных полнометражных фильма с одними и теми же героями, с Аней Воробей и «День шахтера». А первая из них уже, по-моему, собрала все мыслимые и немыслимые награды по всему миру, вторая только начинает свой путь. А это... два неудачника, значит, еще, по-моему, даже не совсем нормальных.
Ну, да.
Значит, один из Комсомольска на Амуре, другой из-под Тулы, работающих где-то в центре Москвы на Щебенке. Это вот совершенно какое-то особое замкнутое пространство. А вот и смотришь картину, вдруг начинаешь понимать, что это российский вариант «В ожидании Годо». Вот такие Владимир Острогон.
Угу.
Вот, но пока ты это понимаешь, значит, к концу ты уже сползаешь, значит, с кресла от смеха, потом, значит, начинаешь вытирать слезы и понимаешь, что ты плачешь. Дело все в том, что эта картина проникнута таким вообще живейшим сочувствием. Собственно, это все началось, история этой картины началась со знакомства и сочувствия режиссера к этим людям. Ему 28 лет. Но он эту картину буквально выстрадал, она его вымотала, потому что все в этих несчастных, уже живущих нечеловечески людях, да, он видит такую живую душу. Ну вот в нашем кино только Александр Расторгуев вот, существует.
Конечно, да.
Да, в этой же традиции, я уже как-то говорил, это человек, который твердо знает, ну как вот, поскольку чувствует русский язык, в отличие от всех нас грешных, что творец и тварь. Это слова однокоренные. Вот тварь, да, дрожащая, да, но твари творец.
Где это можно увидеть? Ведь это же никто не...
А это, вы знаете, что это вот еще одна проблема. По фестивалям гуляет, а кто ж покажет? И кроме всего прочего, они изъясняются, естественно, матом. Там вторая картина про одного из героев, про Саню.
Про того же самого?
Живущего, да, в поселке Шахтерском, где единственное место работы шахта закрылась. Про него и его жену. Несчастные, больные люди. Жена там уже время от времени в психушке, там, располневшая от лекарств, гормонов. Вот, брат, вернувшийся с зоны.
Какая мощная история, а?
Вот, и смотришь опять картину. Страшная картина. Страшная, с жуткими, откровенными сценами. Причем там не столько, там, скажем, интимная сцена страшна.
Она
сколько
есть
то,
там, да?
Да. Сколько, когда брат и его, значит, подельник ширяются.
Вот это, наверное, ужас, да, конечно.
Вот, это страшная сцена. Но вот когда заканчивается картина, идут последние кадры, ты понимаешь, о чем шла речь. Она шла о людях, действительно любящих друг друга и счастливых этой любовью. Но понимаете, для того, чтобы это снять, человек затратил такой труд души, это его так вымотало.
Да,
этого,
это,
понимаете?
В общем, поинтереснее, чем Лазница.
И дело в том, что главное не то, что где увидеть, как отнесется зритель к тому, что нужно трудиться. Ведь от чего отучают? Отучали, а сейчас тем более отучают. От необходимости труда души.
Да.
От того, чтобы было больно. Вы знаете, вот если бы вы меня спросили, вот что-нибудь вы видели на фестивале, вот я вам ответил. Не видел и не хочу. Понимаете, мне уже неинтересно. Я уже, как я теперь понимаю, я в возрасте. И мне неинтересно отслеживать кинопроцесс, тем более, что я не думаю, что он существует. Существует просто какое-то громадное количество производственных единиц.
Правильно.
Мне нужно сейчас только одно. Я нормальный зритель и читатель. Мне нужно потрясение. Мне нужно, чтобы меня перехватило горло. Вот помните, я все время сейчас вспоминаю эту блоковскую фразу. Люблю, чтобы в Онегине сжало сердце от крепостного права.
Да.
Вот. Вот в старом кино я это вижу, как сердце от крепостного права сжимается. Вот. А здесь... я ищу
не
именно...
сжимается.
Да. И поэтому посмотрел, раз не сжимается, посмотрел другое, третье не сжимается. Ребят, знаете, ищите другого зрителя, точнее, ищите продюсера, ищите тех, кто сидит на фестивалях, там, да, в Роттердаме и так далее. Я не ваш зритель. Понимаете?
Потому что нужно... я не нанимался смотреть.
Да,
на
мне нужно, да, мне, я нормальный зритель. Мне нужно, чтобы было кого-то жалко, и чтобы я в конце увидел свет. Понимаете, когда сверху падает луч в ночах Кабири, мы не думаем о том, как поставлен осветительный прибор. Мы же знаем, что это падает луч сверху, потому что художник в это верит. А ты не веришь, может, ты не художник, может, ты просто профессионал.
Вот,
делаешь, да, может, грамотный ремесленник, большинство неграмотных ремесленников. Но ты вот делаешь производственную единицу, ты за нее что-то получил, делаешь следующее. для какой-то аудитории.
Да, и спасибо.
Одноразовое использование.
И сиди с
нею,
да, совершенно верно.
Да, но...
Хотелось бы в жизни какой-никакой-то. Вот это очень точно.
Да, такой художник, как Андрей Грязев, да, я очень, ну, просто горжусь, что вот он был моим учеником, очень интересным учеником, я очень много от него получил на занятиях, вот, и был одним из первых зрителей его обоих картин. Вот это настоящее.
Ну,
вот
где
это то, что спасает.
Это, вот то, о чем вы говорите, где это, как еще раз они называются?
«Саня и Воробей», «Первая, вторая, день шахтера». А вот это вопрос, где видеть настоящее? Нам просто элементарно, если мы цивилизованная страна,
да,
нам просто нужны нормальные синематечные кинотеатры. И вот когда это будет показываться, тогда у этого появится зритель. А до того, ну, нет тут негде показывать, значит, этого и нет, значит, все оно забыто.
Значит, оно не существует.
Но, а на самом деле оно все существует. Так же, как нам, так же, как существует история, где не памятники, не монументы, а люди. Понимаете, вот и люди достаточно несовершенные, но если он несовершенный, он живой. А вы знаете, вот мы с вами, помните, говорили когда-то о «Воскресении Маяковского» Коробчиевского?
Да, да.
Книга, которая вызвала гнев многих уважаемых людей. Вот аналогичная история произошла, скажем, с Петей Багром. Был просто скандал, когда в сеансе он поместил портрет Сергея Герасимова свой.
Да?
Да.
А в чем же скандал?
Страшно возмутился. Это был очень жесткий, нелицеприятный портрет, в общем, который был вызван словословиями к столетию.
Угу.
Но понимаете, вот тот человек, который описан Петром Багровым, вот он лучше памятника, который был воздвигнут по всем на всех телевизионных экранах, потому что тот памятник и не живой,
а этот живой.
Знаете,
я вам скажу страшную вещь, но я, в общем, согласен скорее с позицией Багрова в одном. Герасимов не был хорошим режиссером, но у него есть великий фильм.
А у Пети это есть.
Это там
есть сказано. «Молодая гвардия», есть
вот
«Маскарад».
Вот о чем речь, да, и «Маскарад». Если потом, знаете, ну даже Семир Смелых очень приличный картин.
Конечно, он очень многое умел, он высокопрофессиональный режиссер. Но, понимаете, он интересный человек, потому что он жил.
Жил,
он что-то в себе задавливал, оно было, оно вылезало, понимаете?
Это, честно говоря, я сейчас попытался пересмотреть «Журналиста», но это совершенно
мертвое. Нет, это, смотрите, невозможно. Вот посмотрите «Молодую гвардию».
«Молодая гвардия», да, потому
вот
что
это
в ней
что-то еще
поколения. Осталось. Да, вот совершенно верно, в ней осталась эта реальность, которую не спрячешь никуда. Дальше что-то
да, о ужасах ночного стука в дверь.
Да,
на которые они обречены, да.
Да, это и вот самое удивительное, что это вот немецкая картина, которая, ну, как бы немецкая, в смысле, немецкий стук, да,
угу,
которая абсолютно транспонируется, мы все
да,
понимаем.
Да,
это
да, да.
Это очень интересное
да,
кино. Хотя оно совершенно такое, казалось бы, лояльное, разлояльное. Нет, вообще он интересный был человек, конечно. Кстати говоря, не планируете ли вы сделать какую-нибудь хорошенькую ретроспективу полки? Потому что очень много из того, что на полке лежит, по-прежнему сохраняет такое лежало. Может быть, что-то вы такое покажете?
Вы знаете, пока не знаю. Я нахожусь в раздумьях. Я понял одно. Я, правда, перепугал аудиторию, заявив, что это последний раз. Последняя ретроспектива. Последний раз под названием «Социалистический авангардизм». Знаете, костюмчик уже узок. Вот, я и так уже за уши притягивал, ну, вот какой-то формальный поиск, да? Но какой авангардист Борис Владимирович Яшин?
Ну,
какой авангардист «Птица»? «Птица», она поет, она для этого создана,
да,
понимаете?
Конечно.
Вообще настоящий художник создан не для формальных кунштюков, а он берет где хочет. Понимаете? И я не знаю, существует такое, повторяю еще раз, такое количество замечательных фильмов, что нужно искать другую формулировку для ретроспектив, чтобы расширить коридор. Понимаете? Вот есть картина, которую я считаю шедевром. Это фильм Артура Войтецкого, тоже украинского режиссера, «Скуки ради», по Горькому.
Да,
Вот знаменитая «Среди нас с вами», широко известная в узком кругу, «Среди нас двоих», да. Понимаете, кино по Горькому, которое, по-моему, самая лучшая чеховская картина, но вот на тему самоубийства, чеховское объяснение. Человек в России кончает жизнь самоубийством, потому что не выдерживает пространство. Вот всякий раз, когда я смотрю, ох, и насколько вот чеховское кино, а это был режиссер, ушибленный Чеховым. А как ее к авангардизму
прилепишь? Да, ее как-то не очень.
А я же понимаю, что я люблю грандиозную, действительно, картину, согласитесь. Лукова, которую, ну, его никаким боком не пришьешь к авангарду и формализму, хотя вещь поразительная по форме, по тому,
это как... Это я люблю, вы имеете?
Да, как с архетипами оперируют.
Но... Почему? Она вполне пришивается как раз по декорациям, по всему, она такая...
Ну, потому что там замечательная операторская школа и замечательная школа сценографии, там же Морец Уманский художником, Иван Шекер оператором. Это да. А понимаете, и понятно, что мог бы Луков, да, мог бы делать и такое кино, но ему нужно было, да, он был режиссер зрительский. Скажем, понимаете, вот совершенно легко «Горячие денечки» Зархии Хефица можно к этому пристегнуть. Но авторы, особенно Хефиц, ее же просто ненавидели. А блистательная по форме, щегольская картина. За это ненавидели, им другое нужно было. Им нужно было за человеком идти.
Вот мне уже постоянный слушатель Женя, спасибо вам большое, прислал ссылку, где можно скачать фильм «Грязево», правда, платно. Значит, я немедленно начинаю его платно качать.
Дима, я вам подарю, просто у меня есть.
А у вас есть?
Да.
Ну, вы это подарите. Ну, в принципе, значит, вот еще раз, Андрей Грязев, «День шахтера».
Да? Саня и Воробей, «День шахтера».
Саня и Воробей,
обязательно пригласите его.
А он где вообще обитает?
В Москве. Он москвич, он фигурист международного класса.
Фигурист?
Да. А он замечательно объяснил вообще вот свой, так сказать, ну, это нехорошо говорить, воеристский, но вот, а вот эта вот жадность к мельчайшим каким-то подробностям человеческого быта, да, даже, в общем, самым интимным. Говорит, я 4 хоть лет поставили на коньки, я до 22 ничего, кроме этой ледовой площадки, не видел. И мне было невероятно интересно вообще, что происходит за ее пределами, и поэтому я пошел в кинорежиссера.
Жень, ну у вас вообще всегда весьма интересные люди вокруг вас где-то как-то находятся.
Ну это... что, со скучными общаться?
Ой, слава это, слушайте, богу, да, что это меня греет чрезвычайно. Вот. И еще, значит, о чем невозможно не спросить. Кто ходит на эти ваши ретроспективы и как бы вы определили публику?
Вы знаете, с одной стороны, это ходят мои коллеги, давние друзья, напарники, ну, Коля Изволов, Саша Дерябин, вот, кто-то приезжает из-за границы, тоже наши друзья, работающие за границей, из Венгрии, Оксана Саркисова, такая замечательная ученица Неймарковной Зоркой, Барбара Вурм, Сабина Хенсген, и очень много синефилов. Очень много синефилов. Вот следующее поколение, люди где-то от 25 до 40, вот, с каждым годом, вот, в общем, они их все больше, и они смотрят замечательно, жадно.
Удивительно.
Вот да, и вот наличие этой аудитории мне очень греет.
Я поражен совершенно, потому что я-то был уверен, что это, что называется, for the happy few, для немногих счастливцев. Оказывается, эти немногие счастливцы довольно многочисленные, да. И все это продолжает смотреться. И последний вопрос, который, значит, нельзя не задать. Не думаете ли вы о расширении числа площадок, и где бы вам вообще рисовалась идеальная такая синематека, раз нет в Москве музея кино?
Ой.
Уже давно нет.
Вы знаете что? Да где бы то ни было, где есть нормальный зрительный зал и кино, и проекционная аппаратура, было бы где, было бы у кого-то желание, понимаете, было бы у кого-то желание, а оно есть у меня, ну, я из меня организатор, знаете ли, ужасно.
Ну да, вы, конечно, скорее мечтатель. Такой,
понимаете, конечно. Вот мы сейчас, есть Слава Шмыров, давний мой соавтор, автор, да, соподельник, с которым мы «Изъятое кино» в свое время написали. Вот он же директор Эйзенштейновской библиотеки. Вот мы с ним задумали ретроспективу для этого молодняка. Может быть, будет она весь год идти там раз в неделю, альтернативная история советского кино. Но у него же, к сожалению, только видеопроекция.
Понимаете? А, там только видео.
Да, даже Слава с его энергией ничего не может сделать.
Нет, ну понимаете? Кино надо смотреть как кино.
Кино нужно смотреть на экране. Вот последний Борис Владимирович Яшин, значит, говорит, я вот тут через сколько лет посмотрел на большом экране, а там, мне помните, сидит женщина и грудью кормит ребенка, а у младенчика, оказывается, губки шевелятся, сказал он с восторгом. Понимаете, вот это...
Да.
Совершенно. Ради этого нужно смотреть на большом экране, чтобы видеть, вот это и есть чудо кино. Вот когда человек, скажем, путешествие взбирается по Косогору и закат, он взбирается какую-то целую минуту, и ты понимаешь, что еще он будет взбираться в вечность, и ты еще будешь смотреть, потому что вот он уже, да. Уже это не минута вечности.
Да. Совершенно верно. Спасибо вам, Женя, большое. Значит,
и
как,
вам
только
спасибо,
это, как только такая ретроспектива в очередной раз произойдет, мы немедленно вас всех, господа, мобилизуем. Вы первые об этом узнаете, а мы возвращаемся в студию через 3 минуты.